15:10, четверг, март, день 26. Студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. На дорогах Москвы сейчас 5 баллов. Во внутренней стороне МКАД от шоссе энтузиастов и до Рязанки. Каждый день это повторяю, все ужасно. От Волгоградки до Рязанки по внешней стороне плохо. Плохо по внутренней стороне трешки, начиная от Кутузовского проспекта и до Ленинградки. Совсем плохо на въезд Можайское шоссе, там огромная пробка стоит. Ну и вообще сегодня какие-то странные затруднения. Особенно плохо сегодня на шоссе энтузиастов, потому что там из-за ДТП даже движение трамваев остановили в определенный момент. Но сейчас вроде бы... А может быть и нет, кстати, придется разбираться. Если кто-то есть на шоссе энтузиастов, пришлите сообщение. Сегодня сам ехал на работу, муторно, долго. Непонятно, что с вами случилось. Такое ощущение, что все тупят очень сильно на дороге. Везде пробки, очень плохо было. Ну и в целом 5 баллов для такого времени, для 11 минут четвертого. Это слишком, обычно 3 должно быть, но максимум 4, а сейчас 5. А это значит, что мы, наверное, уделим сегодня дорожному движению чуть больше внимания. И, наверное, в каждом получасовке, в конце, если не будем забывать, будем говорить о том, где вы едете, что вы видите, будете рассказывать о движении. Я думаю, это было бы правильно. Раздавать пинки здравому смыслу, в этом и состоит жизнь членов Гурен-Дана, пишет Камина. Не знаю, о чем вы. Что еще? Веб-радио, нет звука. Веб-радио? Это вы на своем ЭВМ вычислили веб-радио? Что такое веб-радио? Владимир, объясните, пожалуйста, что я сейчас не понимаю. Ну и хороший эфир там и так далее, и так далее, и так далее. Слушайте, у меня сегодня новость одна взбудоражила. Я хочу с нее начать. Она не серьезная, наверное, а может быть, наоборот, серьезная. Медики сказали, что кто дольше спит, тот раньше умрет. Новое исследование показало, что взрослые, которые регулярно спят более 8 часов в сутки, рискуют раньше умереть. Об этом сообщает The Telegraph, такое есть издание. Исследование также продемонстрировало, что у людей, которые тратят на сон меньше 6 часов в сутки, жизнь короче, чем у тех, кто тратит на него 7 часов. Медики пришли к выводу, что на сон взрослый человек должен тратить от 7 до 8 часов в день. То есть не новая информация абсолютно. Все мы знаем, да, 8 часов, стандарт. Но при этом говорят, 6 часов умрешь. В 9 часов проспишь, тоже умрешь. Вы по сколько часов спите? Мне просто интересно, как долго вы с нами еще будете? Я вот не знаю, я вот сегодня, наверное, часов 8 спал как раз. 8-7, не более. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва-сайт. Просто 2 минуты на эту тему, если не сложно. Сколько спите? Снял бабла, пью, всем привет, пишет первый. Ну, что такое? Лучше бы подкопили, мне кажется, в кризисный-то момент. Да, пожалуйста, говорите.
Алло, здрасте, Денис беспокоит.
Да, да, да.
Могу сказать сразу, просто пока время свободное. На самом деле, я могу сказать, вот кто у меня мало спит, и из детков, кто у меня лежит в больнице.
Так.
Они живут, дольше. Дольше, намного
чем
дольше,
те, которые
спят долго. Те, которые долго спят, они просто не просыпаются. А вот эти как-то они ленятся спать и ходят, там, даже покурить ходят. И действительно, кто меньше спит, то те дольше живут.
Понял, спасибо. Первый говорит, с плюс 21 до 4, потом мучаюсь до 6. То есть рано ложитесь, рано встаете, а до 6 просто валяетесь, что ли? Или с плюс 7 часов, больше не спится, но хочу. Говорит 47-й. Я встал сегодня в 6:45 по выходным до 12. Короче, я сдохну. Пишет 96-й. Да, 96-й, не расстраивайтесь, все мы сдохнем. Вопрос только когда, да? Но, в общем-то, мы все равно не знаем, когда. А когда наступит этот конец жизни, никто не знает. И, в общем-то, самые счастливые люди никогда не задавались этими дурацкими вопросами. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день, Николай меня
зовут.
Да,
пожалуйста, Николай.
У меня отец много спал, всегда поздно вставал, рано ложился. Еще обязательно спал днем после обеда.
После обеденный сон, там, 15-20 минут хотя бы надо поспать. Некоторые, кстати, врачи действительно советуют это. 7-8 часов спали. Леша, вы нахал! Это, говорит, 757. Чего нахал? Смотрите как, у меня наоборот. Вот все говорят, надо рано ложиться рано ложиться и рано вставать. Вот так вот. Ну, логично, да? Ну, то есть там в 9 лег, и там в 5 день встал, в 6 встал. Ну, как кому. В общем, выгодно. Я ложусь только где-то в 5. И встаю где-то, 11-12. Ну, то есть у меня наоборот все. По сути, для меня сейчас оно вообще утро. Вот если что. Поэтому, когда мне звонят некоторые люди и говорят: «Доброе утро, Алексей», я как бы хочу им сказать, что да, да, доброе утро там. Но понимаю, что это неправильно, потому что на часах-то уже не утро никакое. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, пожалуйста.
Да, да, да.
Да.
Да, здрасте.
Здрасте.
Андрей меня зовут. По МКАДу еду в районе Щелчка. Летит все классно во внешней стороне. Сон у меня нестабильный в силу своей, ну, своей, так сказать, работы, специальности. И, в общем, я сплю отрывками. То днем, то ночью, то утром.
Как Леонардо да Винчи.
На самом деле, очень сильно напрягает. Вот. Ну, просто по-другому не получается, но... Чувствую себя отлично, слава
отлично.
Богу. Чего я вам желаю, собственно говоря.
Да, спасибо огромное. Не знаю, я ненавижу вставать с утра, я вам честно скажу. Потому что когда я встаю с утра, у меня всегда болит башка. Все время болит голова с утра. Я не знаю почему. Просто встаешь и... вот это вот, и надо что-то делать. Вообще, раньше 10, мне кажется, вставать нельзя. То есть запрещено. Мне кажется, каждый человек, который встает раньше 10 утра, он достоин какой-нибудь особой премии государственной, он достоин всякого почитания. Каждый, кто встает раньше 10 утра, он достоин небольшого хотя бы памятника бронзового где-то в Москве. Вот я так считаю. Потому что каждый человек, встающий до 10 утра, он герой по-своему, понимаете? А если он еще и работает до 10 утра, так он вообще трижды герой. Все. Советского Союза. А ты вечером-то не пей, говорит 74. Да я-то и не пью. Мне, я просто не могу. Я в интернете сижу, что-то копаюсь, читаю какую-то чушь. Вчера раз что-то в час ночи, думаю, поеду кататься, поехал кататься. Ну, что-то дурачок. Но, с другой стороны, а где, когда еще кататься? Днем покатайтесь по Москве. Попробуйте. Нет, не покатайтесь. Может стать телеведущим Top Gear. Gear, причем Gear, без A как-то, две E, double E у нас, да? Вписываетесь вместо Кларксона. Не, я думаю, есть другой человек у нас на радиостанции, который вместо Кларксона, я бы думаю, идеально вписался, да? 27-й, нет. Встою. Эх, 98-й меня удивляет сегодня. Встою в 4:30. Каждый день, и все хорошо. Каждый день встаю в 6 утра, ложусь в 23:00. Скоро умру, ненавижу свою работу. 650-й. Вот видите, а я люблю свою работу. Наполеон вообще стоя спал по 15-20 минут, говорит Михаил. Еще какую легенду мы придумаем про Наполеона. Если я встаю в 5 утра, кто я? Обормот говорит. Герой, герой. Герой труда, Обормот. Я не знаю, что вы там потом делаете. Голова болит от компа, Дмитрий Чтец говорит. Не знаю, нет. Просто вот с утра вставать. Начальник не дает спать, всегда вызывает на работу. Он так обо мне заботится или нет, говорит Сиропчик. Нет, он просто вас использует. Конь Наполеон часовой, говорит. Спит стоя. Возьми меня с собой на машине покататься, пишет Танюша. Все, сейчас небольшая пауза и дальше пошли. Я понял, короче, да? Вы просто рассказали о себе, я этого, в общем-то, и хотел. Ну, знаете, что вот медики говорят, некоторые медики, что, в общем-то, если дольше вы, чем 8 часов спите, то 30% больше шансов умереть пораньше, чем те, кто спит по 8 часов. Так что слишком много не спите, а на выходных я могу весь день спать. Недолго, видимо, да, осталось. Сейчас пауза небольшая, и дальше пошли.
Говорит Москва.
Ну, а, кстати, а почему бы и нет? Вот про Кларксона вспомнили, да? Есть же такая программа Top Gear, замечательная программа. Она, насколько я знаю, идет очень много лет, чуть там 77-го какого-то года, если я не ошибаюсь. Ну, с конца 70-х Кларксон ее ведет с 1988 года. Это год моего рождения. То есть человек вел программу 26 лет. Ну, там, может, 25, может, 27, я не знаю. Короче, 26 в среднем. И человек повздорил с продюсером, они что-то там подрались, человека увольняют, миллион подписей собирают в его защиту, англичане, потому что его любят по-настоящему, прекрасный ведущий, на мой взгляд. И вот его сейчас выгоняют, у нас телеканал «Звезда» на этом пиарится, как-то говорит, мы предлагаем Кларксону работу, правда, зарплата у нас скромная. Ну, в принципе, а почему бы и нет, если никто из наших не уступает? Давайте так, я предлагаю. Почему нет? Я думаю, меня не осудит наше начальство, просто, может быть, не хотело предлагать. А я предлагаю. Я предлагаю, значит, господину Кларксону, и при всем уважении, и если он захочет, например, делать в моей программе 15-минутную рубрику об автомобилях. Вот он сам может выбрать, когда она будет там с 3 до 5, пожалуйста, можно в начале, можно в середине, можно в конце, как угодно. То есть я Джереми Кларксона приглашаю в свою программу делать эту рубрику 15 минут, даже можно час. Черт побери, ладно, час, да? Я понимаю, что меня, наверное, выгонят потом с работы, но я хоть что-то доброе человеку сделаю. Или 15 минут, чтобы нет, это, да? 15. По пятнице пускай ведет, у меня же есть по пятницам. Пускай рассказывает про машины. Но смысл-то не в этом. Соведущий его говорит, мы, может, покинем программу. Это тоже, наверное, не очень интересно, хотя, может, и интересно. Я хотел вас спросить, во-первых, об этой программе, потому что я знаю, что в России ее обожают, как и во всем мире, да? Станете ли вы ее смотреть, и это правда интересно мне узнать, если там будут другие ведущие? Серьезно, абсолютно спрашиваю. Вот, у меня есть убежденность, что люди, конечно, привязываются к определенным лицам, но они также легко привязываются и к другим. Опыт подсказывает. В этом плане. То есть сегодня они смотрят Кларксона, а завтра они смотрят кого-то другого, и им уже плевать, и они привыкли к этому человеку, и все замечательно. Время лечит, как говорится. С другой стороны, может, вы откажетесь от этого всего. И второй вопрос, который меня интересует, вы когда-нибудь дрались на работе или нет? Ну, это как бы вот просто вопрос. Вы дрались когда-нибудь на работе? Кому-нибудь втаскивали? При каких обстоятельствах это было? Просто интересно узнать, вы дрались на работе или нет? 7373948. И вообще всякие конфликты на работе, мне интересно. Это может быть причиной увольнения? Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Привет, Алексей, меня Александр зовут.
Да, пожалуйста.
Смотрите, по поводу Кларксона, ну, как он ведет себя в программе, ну, он просто включает Киркорова и все, вот, я такая звезда и все такое.
Ну, круто,
ну,
же.
Не нравится мне. Почему? Сделал и получилось заслуженно, я считаю.
Да?
Я люблю машины вообще, я сам как бы автолюбитель, но вот именно такая манера ведения программы, но это чисто шоу, это не информативная программа.
Конечно, нет.
Там, на этих тачках. Там,
конечно, но... шоу, а я за это ее и люблю. Вот, знаете, я вам объясню, я ненавижу вот эти всякие обзоры машин, которые делают вот этот. Эта машина стала длиннее на 2 сантиметра. В ней появилось еще 1 литр в багажнике объема.
Ну да.
Лучше уж шоу, лучше уж пускай чувак сядет и скажет что-то смешное, да? Как-то обсмеет машину, просто повеселится, просто покажет красиво этот автомобиль. Все, что нужно знать об этой машине, я имею в виду технические данные, мы всегда можем узнать в интернете. Единственное, что невозможно рассказать человеку, да, вот при помощи этих цифр, это ощущение, это эмоции, которые дает тот или иной автомобиль. То есть, да, он шире на 2 сантиметра. Кого это парит, сколько он там шире, на какие сантиметры? Эмоция. Как ты себя в нем чувствуешь? И вот эти ребята, они, насколько я понимаю, раскрывали вот эту тему от и до. Они именно показывали, какая эмоция в этом автомобиле. Как ты в него сядешь и кем ты будешь в этот момент себя ощущать? И нужен ли тебе этот автомобиль? И мне кажется, вот это ценно. А вот эти все ребята занудные, с гайморитными комментариями своими. Теперь колеса стали 17 дюймов, а ширина их увеличилась с 215 до 235. Какая мне разница? Мне никакой разницы нет. Я машину покупаю не потому, что она экономичная, хорошая, а потому что она мне нравится, я в нее влюбился. Она мне нравится, как женщина. Че, я женщину выбираю, потому что она умеет готовить борщ? Нет, она мне понравилась, все, она красивая. Так получается. Так же и с машиной, это эмоции. То есть это мой взгляд, может быть, я не прав. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здрасте, Андрей, да. Психиатр Москва.
Да, пожалуйста.
Честно говоря, ни с кем не дрался, профессия накладывает отпечаток.
Вы боксер.
Но втащить иногда очень хочется.
Иногда очень хочется. А вы ругались когда-нибудь на работе с кем-нибудь?
Периодически, но я же психиатр, я стараюсь как-то все маневрировать, обходить.
Понятно. Ну, а мне вот интересно, вот именно, знаете, как бы, как люди ругаются на работе. То есть бывает ли у вас такое, что вы там кого-нибудь пошлете или что-то? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Александр, Москва. Работаю в такси, поэтому иногда приходит, бывают стычки.
Стычки с кем?
А что касается передач, то там очень много. У меня вот дома канал Discovery, там есть это махинаторы, как восстанавливать машины, есть это восстановление ход родов. Там.
Я это смотрел передачу. Я смотрел, я вам скажу, чем мне все вот эти вот передачи на Discovery, да? На Discovery я не люблю эти передачи. Я вам объясню, почему. Я не люблю на телеканале History, которые идут передачи автомобильные, потому что это все американские передачи. Я объясню. То есть BBC-шки, да, вот Top Gear, это английская программа. То есть англичане, бриты делают. Вот. А америкосы мне не нравятся, потому что все у них в программе сводится к одному – заработать бабки. Заработать бабки. Единственная приятная была программа – это с экзибитом. Тачка на прокачку. Там, может быть, этот момент просто не был главным. Там главное было сделать из машины полный там какой-то фарш, да? А здесь вот любой смотришь, мы купили эту тачку подешевле, теперь мы ее покрасили, продадим подороже. Вот все программы. То они вскрывают какие-то, это если расширять, да, Discovery как снимает, как американцы снимают программы, то они покупают какую-то рухлядь, продают ее подороже. То они вскрывают какие-то контейнеры, достают оттуда какой-то хлам и продают его подороже. Такое ощущение, что у людей одна цель в жизни навариться на ком-то. Торгаши поганые, меня раздражают эти программы, клянусь. Меня прям вот бесят они. Мы заработали с этой тачки $1500. Да чихать мне, сколько ты с нее заработал. Душу мне дай. Душу, я русский человек, мне плевать на твои доллары. И вот у англичан как будто это есть. Как будто им немножечко плевать, сколько чего там заработал, не заработал. Они рассказывают о душе, об эмоции. И юмор английский мне, например, намного ближе. То есть я с большим удовольствием смотрю, например, фильмы Гая Ричи, да? Классно. Потому что, на мой взгляд, это вот как раз английский юмор. Очень смешно. Вот, американский юмор сортирный, вот мне он не нравится, честно. Хотя он, наверное, самый рабочий. И я сам иногда им пользуюсь, безусловно. Но он примитивен. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день, Алексей. Меня да. зовут Анатолий Сергеевич.
Да.
Мне 74 года. Вот в 67-м году я подрался с начальником отдела, будучи
Серьезно?
Молодым специалистом.
Так.
Ну, в общем, все перекуривали, там, ходили на перекур, а я в это время остановился почитать газету.
Так.
Он меня взял за шиворот и повел к себе в кабинет.
Так.
Ну, а там был предбанник, вот мы туда зашли, я шаг в бок и в печень ему локтем.
Так.
И после этого ногой ударял в подбородок. Ну, и, в общем, после этого мне пришлось оттуда перевестись.
А что он хотел-то от вас вообще?
Ну, показать власть свою.
Власть
что
показать?
Нельзя, нельзя, в общем-то, читать газету. Не было это, не в обед же это было.
А, понятно. То есть, как, курить можно, читать газету нельзя. Курить дело, а читать не дело. 7373-948. Интересно, как вас зовут, Аля, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Андрей зовут, я не дрался. Но у меня очень удачно приятель подрался.
Расскажите.
Он большой шишкой в нефтяной компании работал. И там пришли питерские ребята.
Угу.
Вот. И всех их повыбрасывали. И вот он заходит в кабинет, там какой-то мужик роется, его вещи в коробку складывает. Ну, за грудки покатились они кубарем по коридорам, там шерсть, тетки визжат, стулья ломаются. В общем, растащили их. Тот говорит: слушай, ну ты отличный парень. Сели они с ним, выпили. Он говорит: да давай-ка тебе должность придумаем. И вот эти вот приходят к вам вот всякие там эксперт по там институту имени того-то. Вот что-то такое ему сочинили. И он работал лет 10 отличным парнем. И то есть пересидел вот этого, с которым подрался.
Вот это да. То есть просто показал свой характер, а тот, который пришел его давить, так скажем, понял, что парень с характером, и такие ему нужны. То есть, слушай, да ты-то, в общем-то, не пальцем делом, он говорит. Не лыком шит. Как вас зовут, Аля, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Анна,
да.
Город Балашиха.
Да.
Ну, по поводу драк на работе не было. Ругань, конечно, была, ну, потому что, знаете, начальство начальством, но порой не хочется терпеть какие-то тупые выходки непонятного вообще человека. А,
что было? Как расскажите мне о какой-то тупой выходке вашего начальника какого-нибудь.
Ну, могу сказать так, то есть человек никогда не мог признать свою неправоту в каких-то рабочих моментах.
Угу.
То есть он, объективно был неправ,
но
при этом он этого не признавал, а только пытался вывернуть все так, что это там, ну, я или другие сотрудники неправильно что-то сделали,
ну,
и в итоге все так получилось.
Так это все начальники так делают, вы что? Вы все начальники так делают, я вам расскажу секрет, ваша задача другая, восхищаться. Восхищаться. Когда начальник говорит, вы подходите, говорите, у меня есть такая идея, вы даете какую-то идею, а начальник говорит: отстой, типа, иди отсюда. Ты говоришь: все хорошо. А потом начальник тебя зовет и говорит: слушай, у меня есть такая идея, и тебе говорит твою идею. Ты говоришь: потрясающе. Потрясающе. Как я не догадался до этого. И все. То есть надо понимать, позиция есть такая. Ты начальник, я дурак. Вот, я дурак, я ничего не понимаю, я просто прихожу к вам, а вы мне руководите. Давайте сейчас небольшая пауза в движении, расскажем, что у нас там. Да ничего страшного. Просто дай что-нибудь, какую-нибудь отбивку, и ничего страшного. Вот.
В движении.
Да. 7373-948, телефон прямого эфира, где едете, что видите, расскажите. А то, может быть, скоро вместе с вами будет ездить какой-нибудь Кларксон. А «Махинаторы» — британская программа. Ну вот, значит, и до британцев это дошло, тем более. Хоха. Точно, дошло до них. А на корпоративах драки считаются? Нет, не считаются. Нужно в такой уютной атмосфере, знаете. Вдруг ни с того ни с сего, когда все тихо и мирно печатали что-то в офисе, такая драка происходит. Как вас зовут, Алё, здравствуйте? Алло.
Здравствуйте, алло.
Да, где едете?
Да вообще жесть, набережная от Комсомольского проспекта в сторону Кремля. Вообще без движения, достали уже. Чё, сколько можем перекрывать?
Перекрыли ее, что ли?
О,
ну это уже слишком. Но, тем не менее, вот за такие эмоциональные, может быть, вещи и ценили Кларксона? За такие эмоциональные вещи, может быть, его и выгнали. Значит, очень сложная ситуация. Начинается на Ж, кончается на А. Четыре буквы. Отгадайте на Кремлевской набережной. В целом 5 баллов в Москве. 7373948. Телефон прямого эфира. Давайте сейчас уйдем на новости, после этого продолжим. Мне говорят, нельзя так откровенно говорить про начальство, потому что, мол, меня слушают и могут сделать выводы. А что вы, друзья, думаете? Если я когда-нибудь, может быть, надеюсь, дорасту до начальника, например, чего-то. Например, я буду руководить каким-нибудь общественным туалетом. Вот, вы думаете, я как себя буду вести? Я буду, конечно же, вас всячески ругать, наставлять. Буду делать очень такой серьезный вид. Я буду ходить вот так вот, держать руки за спиной, вот так. Или наоборот, впереди так вот, на животе. Заходить и там, не знаю, пальцем так раз и проводить по крышке унитаза, а там пыль или еще чего. И я, это что? И вот так вот в нос. Это что? Что это? А? Приехали, и дальше поехали. Приехали ко мне друзья из Бузулука в Москву. Приехали они в Москву? А мне так, вы, например, да, вы, мой подчиненный, да, приехали. Никуда они не приехали, я говорю. В Бузулук они назад вернулись. Это Москва, по-твоему? Что это такое? Убрать! И ухожу. Да, то есть это я уже готов, на самом деле, руководить чем угодно. Значит, давайте теперь поговорим по поводу самолета, который упал. Там какие-то сложные ситуации непонятные. В том смысле, что некий пилот, может быть, совершил самоубийство. Даже сегодня такие есть предположения. Говорят, что он намеренно хотел уничтожить самолет. И об этом заявил прокурор. Обратите внимание. И вообще-то сегодня об этом в нашем эфире, насколько я знаю, в программе Сергея Доренко говорили пилоты, которые дозванивались. Они говорили, что, скорее всего, это самоубийство. Там такой прикол. А второй пилот вышел и не смог зайти обратно, якобы в кабину вернуться. И, в общем, этот пилот, который оставался первый, он с успехом долетел до земли. Ну, как-то так получается. Вот, я просто пытаюсь никакого саркастического тона, не дай бог, не применить, потому что в прошлый раз вы подняли меня на вилы и жгли очень долго. Вот, а у меня, знаете, вопрос-то другого толка, тут вроде бы понятно, и можно с этим разбираться, да, самоубийство пилота. Ну, это красиво, конечно, я согласен, потому что одному скромно зайти в ад, постучавшись в дверь ада, это не то. А вот влететь и за собой еще 150 человек привезти туда, это, мне кажется, неплохо. Это, по крайней мере, ну это, конечно, очень ужасно, на самом деле, это плохо, но это эпично, да. Знаете, у меня вопрос такой. Есть же черные ящики, да, в самолетах? Я сейчас к пилотам обращаюсь. Есть черные ящики. Они, на самом деле, не черные, а какие-то они там оранжевые. Вот. Они пишут все, что происходит с самолетом. То есть данные какие-то технические, что, как происходит, работал там двигатель или не работал. Второй пишет там переговоры, еще что-то. Как-то телеметрия еще есть такое понятие, да? Ну, в общем, не суть. Записывает все, что происходит в самолете. А между тем, например, у меня товарищ рассказывал, вот, говорит, в Израиль недавно летал. Вот, в самолетах есть интернет. Ну, то есть в обычном самолете, в пассажирском, есть уже интернет. А я вот думаю, а почему нельзя, например, может быть, мне кто-то объяснит, поставить видеокамеру в вот эту кабину пилотов, чтобы мы постоянно видели, что они делают, эти пилоты. Почему нельзя это сделать? Почему, например, данные самолета, которые пишутся на так называемый там черный ящик, да, почему нельзя, ну, бортовой самописец, почему нельзя их сразу отправлять на землю? Или они отправляются на землю? То есть вот у меня вот эти вопросы, которые я просто хотел бы для себя понять, чисто технические, которые мне сможет объяснить пилот. Почему нельзя вести видеонаблюдение за пилотами самолета с земли? То есть, что мешает это сделать? Или это на самом деле сделано, я просто об этом не знаю. Почему вот эти методы какие-то, на мой взгляд, очень странные и устаревшие? Самолет падает, после этого бортовые самописцы, мы ждем. А так можно было бы сразу и все видеть онлайн. Онлайн, понимаете? Вот напрямую. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Это еще раз, Анатолий Сергеевич.
А вы пилот?
Я участвовал в разработках системы управления самолетов.
Да.
Так вот, во-первых, это удорожение, а во-вторых, пользы от этого никакой. Ну,
почему?
Что, в общем, будет любопытно посмотреть.
Ну.
Но, в принципе, на летчике лежит ответственность, он может отключить любую систему сам.
Угу.
В общем, имеет право на это. Как и включить автомат. То есть он может
Я понял. Ну вот мы можем посмотреть, например, с земли, там летчик, например, потерял сознание.
Что будет?
Ну, хотя бы мы будем знать.
Увидеть, что они подрались, и что. Кстати, это не первая история. Такая история уже была. Летчик какой-то, я не помню, американский или какой-то, он там страховку должен получить был. И вот он разбил самолет.
Разбил самолет. Просто вот отомстил. Понял, 7373948. Это ничего не даст. Такой ответ. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Владимир, да. Меня поражает быстрота Евросоюза, когда им надо раскрыть черные ящики. И донецкий самолет, там почти год будет, и все тишина.
Да, я понял, вы сравниваете самолет, сбитый в небе над то ли Украиной, то ли Новороссией, да, то есть как кому удобно. Ну, в общем, вы поняли, где, да? Потому что каждый по-разному говорит. И каждый по-разному говорит, кто это сбил. В общем, тот самый Боинг, насколько я понимаю, малазийский, который непонятно кем сбит до сих пор. Непонятно, как сбит, непонятно, как он упал, и непонятно, когда нам об этом уже расскажут. А здесь все так быстро вроде бы разворачивается, на ваш взгляд. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут?
Алло.
Да, здрасте.
Да, по поводу самолета, который вот там якобы кем-то был сбит. Там просто непонятно, если там даже по самым писам видно, что виноваты там ополченцы, это тоже невыгодно говорить.
Не, какие ополченцы? Ну вы что, вы хотите мне про ополченцев? Нет, ополченцы меня не интересуют, Данэль. Меня интересует, Данэль, почему я не могу смотреть видео полета пилотов онлайн? Почему? Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, меня зовут Андрей.
Да, Андрей.
Ну, потому что это мало чем поможет.
Ну как? Вот. Почему? Ну, я же буду уже видеть, что он там делает. И мы уже будем сразу знать, что один вышел, не зашел, другой там, не знаю, закрыл дверь, не пускал его. И все. А не сидеть, гадать сейчас, вычислять по каким-то записям, там, аудио, что они говорили друг другу или не говорили.
Ну, смотрите, в этом случае второй пилот дождался, пока вышел. Первый пилот, главный, сразу же заблокировал дверь. Там достал ножницы, сделал себе обрезание, крикнул «Аллах Акбар» и направил самолет в гору.
Ну, предположим, так. Ну, по крайней мере, мы бы уже это знали, потому что мы бы видели видеозапись уже. А теперь мы ничего не знаем, пока ничего не понятно. Вот что мешает?
Мне кажется, все понятно.
Да? Ну, не знаю. Кажется... Вот смотрите, вот неправильно ведь вы сами говорите и сами себе противоречите в одном предложении. Смотрите, мне кажется, все понятно. Если кажется, значит, уже непонятно. Мне кажется, все понятно. Нет, вам кажется. 7373-948, телефон прямого эфира. Пилоты, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Ну, я, если честно, не пилот, но просто у меня такое впечатление, что вы вспомните, в любом самолете и внизу стоит камера, вы можете наблюдать за полетом и за взлетной полосой, когда взлетаете. И, соответственно, тут какой-то нюанс именно, может быть, технический, почему-то какой-то регламент не принят, не знаю.
Не какой-то технический регламент не принят. Может быть, но почему? Вот этот вопрос меня волнует. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Иван зовут.
Да, пожалуйста, Антон. Нет. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Добрый день.
Да, пожалуйста.
Ну, я думаю, просто пока еще не дошла до сих пор технология, потому что...
Слушайте, ну есть интернет, но давайте коротко.
Бежам тысячелетней давности, хороший интернет появился лет несколько назад.
Ну и что, в чем мы отстаем? Знаете,
ну,
есть уже...
Просто пока не востребовано. Говорят, что у Боинга уже вводят систему удаленного управления на подобные случаи.
Даже
так. При желании, так сказать, можно вообще... пилотов отключить от управления самолетом. Может быть, там после событий еще, когда близнецов взрывали самолет, или, может быть, там у них чего-то развивается. Что касается аэробуса, аэробасов, я не знаю, так сказать, что они там делают, по этому случаю не слышу.
Ну, не знаю, я вот как себя представляю, если есть интернет, да, на борту самолета есть интернет, а сейчас вот на время самолета, говорят, есть интернет, то можно вообще элементарно, вот телефон, ты заходишь, есть такие там всякие разные штуки, когда можно транслировать онлайн, Ustream, вот всякие такие вещи. Ну, все их прекрасно знают, особенно после украинских событий мы научились смотреть через них все что угодно. То есть даже вот при помощи этой технологии уже можно выводить что-то куда-то, а люди до сих пор этого не делают. Почему? Ну, то есть почему этого до сих пор не сделано в самолет? 7373-948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да, пожалуйста.
Это Алексей, да?
Да.
Меня Вадим Николаевич зовут.
Да, Вадим Николаевич. Вы, может быть, мне поможете разобраться? Вы пилот?
Я бывший, ну, не бывший летчик, уже не летаю.
Так, вот...
Я вот что скажу. Если бы камеру поставить в кабине пилотов, ни один пилот бы не поднялся в кабину, понимаете?
Почему?
Ну, во-первых, есть ситуации, которые, допустим, заход в сложных условиях. Uh-huh. Там бывают такие случаи, что зрителям не должны это видеть, потому что может возникнуть паника или еще что-нибудь.
Не, ну это, понимаете, я-то говорю о том, чтобы это видео могли отправлять ну, туда, куда нужно, но чтобы посторонние глаза его не видели, естественно.
А вы представляете, вот сидит диспетчер, допустим, в московской воздушной зоне.
Так.
У него сразу на локаторе 50 самолетов, да?
Ему это, он просто не сможет отследить, бесполезно.
Да, конечно, ну что вы.
Ну, ясно, спасибо большое. То есть для внутреннего пользования это просто невозможно, это интересно будет для зевак. Ну, а если это будет просто писаться, смотрите как. Это будет, вот как сейчас вот говорят, что параметрический самописец, он сразу отправляет данные в центр, пишет нам Павел. Да, на Airbus'ах, например. И вместе с этим будет видеозапись отправляться. Как видеорегистратор на машине, ну вы поняли. Который просто постоянно снимает, а если нажать на кнопочку, то он вот что-то там еще записывает. А это вот просто видеозапись потоком записывается. И потом в нужный момент, если, не дай бог, что-то с самолетом случилось, спокойно достают эту видеозапись, смотрят, что как. 7373-948. Например, сохраняться будут последние сутки налета этого самолета. Постоянно обновляться. Последние сутки. Вот. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Меня зовут Сергей. Добрый день.
Да, пожалуйста, Сергей.
Вот много говорится обо всем. А никто не задумался о том, что топливо, может быть, не оказалось. Потому что лоукостер пользуется такими услугами, что вот он заправился в Дюссельдорфе, улетел в Испанию. Угу. Летчики не проверили наличие топлива на обратный путь, и, соответственно, топлива просто не хватило, потому что, обратите внимание, на всех снимках ни одного дымка, ни одного пожарища нету.
Ну, может быть, чуть позже просто фотографировали. Это я вам честно сказать не могу, потому что любой, в общем-то, самолет, когда уже все прогорит, он лежит себе спокойно и сухо. Вот. По поводу того, что не хватило топлива. Единственную историю я в своей жизни вообще читал, в интернете вычитывал. Якобы была такая история, что на самолет один поставили вот какой-то там датчик топлива от другого самолета, и он, в общем-то, не совсем верно все показывал. И в связи с этим у самолета не хватило топлива. Он просто не долетел, потому что датчик показывал, что все, в общем-то, в порядке, а топливо просто закончилось. Вот такую историю я читал, честно вам скажу. В подробностях воспроизвести не смогу. Но такую историю, чтобы просто горючки не хватило, бензина, это я по автомобильной традиции, просто не хватило топлива, такого я что-то не знаю, я не слышал, может быть, мне пилоты сейчас расскажут. 7373-948, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Добрый день, меня зовут Наталья.
Да.
На самом деле, очень похоже все на разгерметизацию в воздухе, эта авария.
Угу. Разгерметизацию, вы говорите.
Да, а насчет того, что камеры ставить в кабине пилотов, это очень профессия, нужна высокая концентрация, понимаете, пилота. Еще если он будет знать, что ему снимают.
Ну, знаете, вот у нас стоит вот камера здесь, конкретно, вот она у нас одна стоит, вторая, она вообще для охраны у нас здесь. Вот я имею в виду.
Но вы не сравниваете свою работу, вы вещаете в эфир, и летчика, который, да, вот... До вас говорил пилот о сложных ситуациях.
Ну ладно, хорошо, смотрите, вас снимают камеры постоянно на улице, вас постоянно снимают камеры из каких-нибудь банкоматов.
Хорошо, да. Я не несу ответственность за сотню жизней, понимаете?
Хорошо, а если у вас...
Ситуация своей жизни, когда хорошо. В банкомате деньги снимают.
Еще один вопрос, а у вас есть видеорегистратор в машине?
Нет.
Нет, тогда я не смогу вас спросить. Насколько я понимаю, спасибо огромное, вот по какому-то, может быть, жизненному опыту. Когда ты ставишь только камеру, да, она у тебя вызывает некий интерес и, может быть, скованность и желание там что-то в нее помахать. А потом, ну, спустя минуту, две-три, ты про нее вообще уже не помнишь, что она существует, эта камера. Вот сейчас вы мне начали говорить, постоянно следит камера. Я вспомнил, что у нас камера есть. Вот. А до этого мне было, в общем-то, начихать, что она есть. Ну, кстати, привет всем. Если бы даже не было топлива, то второй пилот должен был открыть дверь, пишет Егор. Андрей написал, что, в общем-то, самая реальная версия – это суицид, действительно. 7373-948, телефон прямого эфира. Ну, наверное, пока она остается самой реальной. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Александр меня зовут.
Да.
Я так, ремарочку, не знаю, насколько это может быть серьезно воспринято по поводу камер. У меня было пара знакомых летчиков, военных летчиков, правда.
Угу.
Вы знаете, у них есть такая традиция, ну, знаете, примета, что ли, что до полета фотографироваться нельзя. Ну, в полете, скорее всего, тоже. После полета, пожалуйста.
Я такое слышал у военных, в принципе, и не только у летчиков, а вообще до того, как они идут, ну, то есть в бой.
Я офицер запаса, мы первую войну фотографировались, проблем не было.
Ну вот, может, это просто все какие-то странные традиции.
Ну, летчиков знаю точно, что вот они реально вот до полета его фотографируешь, он отворачивается, да, самолет фотографируешь, он отворачивается. Вот,
ну, я знаю,
глазами видел.
Ну, я вам скажу так, вот множество лет, по моим меркам, по меркам моей жизни, я жил с таким ощущением, что не стоит фотографировать собственный автомобиль, как только ты его сфотографируешь, он обязательно куда-нибудь попадет в какую-нибудь аварию. Ну, то есть у меня почему-то такое было убеждение, я не знаю. Я думал, я сфоткаю сейчас, и все, и обязательно в мясорубку в какую-нибудь, вопрос. То есть сфоткал, ничего не произошло. Вот, при этом мог не сфоткать и куда-нибудь попасть. Не знаю, все эти приметы, все эти непонятные штуки, какое они отношение имеют к реальной жизни? 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, пожалуйста.
Вы знаете, что меня интересует вот в этой ситуации? Сходство с Боингом потерянным. Угу. Камера, можно было бы что-то, наверное, дала. И дальше последствия. Возможно ли управление самолета? Если уж обращаться к пилотам или к специалистам, то хорошо увидели, потерял сознание. Ведь в новостях последней прозвучало, что слышали сопение пилота, который оставался.
Ну вот, тем более. Слушайте, а вот Вал написал, я вам напомню, вы вспоминаете про Боинг, да, малазийский, а он вспоминает про польский самолет, помните, Качинский и прочее.
Да, но вот все то, что связано с нерезким падением, с долгим, оно как бы
вызывает.
Может быть, и повлияла камера. Но здесь вопрос, насколько земли можно повлиять.
Не, повлиять-то я не знаю, можно или нельзя, но просто было бы больше данных о том, что происходило в кабине пилота, да, то есть мы бы понимали, что там происходило. Вот сейчас, в данный момент, если бы у нас была видеозапись, которая где-то бы хранилась постоянно, ну, понимаете, мы бы знали, что там происходило. Пока мы не знаем. Пока и теперь... Да, я, насколько понимаю, специалисты, они будут выяснять по звукам, по хрипам, кто где находился, не находился, закрыта была дверь, открыта была дверь. То есть столько себе головной боли они обеспечили, в принципе. Стояла бы одна маленькая камера, которая бы все время фиксировала, что происходит в кабине пилота. Все. Все бы было совершенно по-другому, потому что у нас была бы видеозапись, и мы бы знали, кто куда вышел, кто как захрапел, кто закатил глаза или не закатил. То есть нам бы было известно чуть больше, чем сейчас. Ну, не нам, я имею в виду, а специалистам. Нам-то понятно, будет известно то, что нам в итоге скажут. Но в целом, специалистам было бы, наверное, проще работать. Ну, есть такое подозрение. Польский вариант, вот Вал напомнил, и я вспомнил. Помните, когда упорно пилот шел на землю? Когда terrain ahead, pull up, помните, кричал там, pull up, terrain ahead, то есть земля впереди, подними вверх, тяни вверх, да, тяни на себя, вот, штурвал, и польский пилот шел в землю, это, пожалуйста, у нас было тут, да, сколько потом претензий от Польши было, аж, по-моему, после этого мы решили покаяться в какой-то катании или что, или перед, я вот сейчас не могу вспомнить, ну, то есть это было что-то. Это было что-то. И причем вот летит в землю пилот, и все. Ему вся техника, весь самолет кричит. Земля впереди, поднимай, рви штурвал, тяни на себя, сейчас разобьешься, а он все равно летит. Пожалуйста вам. То есть это был суицид или нет? 7373-948, телефон прямого эфира. Просто похожая в некотором плане, может быть, ситуация. Но тогда говорили очень о тумане, о плохой погоде. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Добрый день, Андрей меня зовут.
Да.
Я по поводу топлива хотел там ремарочку вставить. Случай такой в мировой авиации описан, он называется, известен как планер Гимли.
Так.
Когда самолет летел из Канады не то на юг Штатов, не то до Мексики, и на обратном пути из-за ошибки там литры, галлоны они неправильно считали, у него кончилось топливо. Он довольно долго планировал и очень спокойно приземлился на заброшенную авиабазу Гимли, как раз она и называлась. То есть там летчик справился с этой нештатной ситуацией, спас людей и был
героем просто со всех точек зрения. Здесь же летчики молчали, потому что если бы у них были проблемы с топливом, с чем-то еще, то, в принципе, он должен был вызывать диспетчера, так сказать, договариваться о посадке. В Европе аэропортов навалом. Угу. Сели бы легко и непринужденно где угодно.
Где угодно, вы говорите. Кстати, да, камера может гнать онлайн в ЦУП прям, удаленный регистратор, и все, пишет спасатель нам. Да, почему нет? Шип написал, правда, что я наивен насчет камер в кабине самолета, это нереально. Вот так он написал. Шип, а почему? Почему интернет и моя возможность говорить в скайпе по телефону, через скайп с моего смартфона, в скайпе я могу говорить с мамой, летя на самолете, это реально. А камера, которая регистрирует и передает данные в ЦУП, это нереально. Почему? Ну, то есть объясните мне. Я не понимаю. То есть вполне реально. Вполне, нет ни одного вроде бы пока, ни одной зацепки, которая бы нам сказала о том, что это нереально. В чем нереальность? Телефон вот так вот можно прикрепить, установить на него скайп, и вот по скайпу связаться с диспетчером, и ему это все слать туда. И он может смотреть при желании. Но поскольку у диспетчера много самолетов, он смотреть не будет. Это можно просто записывать. Просто записывать, постоянно архивировать. Что еще? А представляешь объем данных, которые нужно где-то хранить? Представляю, 74-й. Я не говорю о супер HD качестве, там, 1920 на 1280, да? Я не говорю об этом. Я говорю о том, что хотя бы какой-нибудь позорненький 640 на, там, 420, все в пикселях, но хотя бы что-то узнавалось там. Вот. Не нравится вам? Хотите поменьше, чтобы было по объему? Черно-белое пишите. Ну, черно-белое. Черно-белое меньше по объему будет, правильно? И говорю, не надо писать всю жизнь самолета, это никому не нужно. Последние сутки фиксировать, и все. Последние сутки. Постоянно. То есть час здесь прибавили, час стерли. Час прибавили, час стерли. Час прибавили, час стерли. И все. И пусть 24 часа хранится. И не более. Даже этого не нужно. 2 часа достаточно. Сколько там самолет летает? Посмотреть, сколько летит самый дальний перелет. Сколько у нас там? 16 часов сколько? 13 часов? Сколько летит самолет? Самый дальний у нас по земле. Какие-нибудь там перелеты сложные, дальние. Просто подскажите мне, пилоты. Вот. Вот столько и отвезти. Ну вот, все, максимально сколько может пролететь самолет. Больше он не пролетит никак, можно даже не фиксировать ничего. Вот, я же не говорю, что надо весь этот массив данных хранить где-то. Не надо, не храните. 18 часов, говорит паштет. Ну вот все, 20 часов взяли и до свидания. Больше не надо хранить. А зачем? Просто установить видеорегистратор и развернуть на кабину. Но видеорегистратор, если установить и развернуть на кабину, он потом, если упадешь, ну, он может испортиться, правильно? То есть это не специальное какое-то оборудование. А вот если бы он передавал сразу данные, где-то что-то записывалось. Открою вам тайну про самолет. Это все Укры и Бук. Слава ЦСКА, МСКА. Ну, это старая уже шутка. Че вы? Есть трансляции с орбитальных станций, а уж самолеты сделать трансляцию совсем не проблема, мне кажется, пишет Глоури. Нам нужно уйти на новости рынка труда, а потом, мне кажется, мы все равно не успеем в движении, да. 16 часов 7 минут, четверг, март, день 26-й. Здравствуйте, Алексей Кудошников, всем здравствуйте. Евгений говорит, инфу с ящиков на спутник в режиме онлайн, чтобы двери не блокировались, а летать надо самолетами Аэрофлота. Все, обсуждаем ту как раз трагедию, которая произошла с самолетом во Франции. Airbus 320 разбился. Сейчас говорит, что командир судно вышел, понимаете, куда-то. А второй пилот взял, да и закрыл дверь. И, в общем-то, все на этом. Спокойно дышал до того, как долетел до земли. Говорят, спокойное дыхание было слышно, ни слова не сказал. Люди молча летели, не подозревали, что что-то происходит. И только в последний момент, когда, наверное, где-то там в окошечко увидели приближающуюся не под нужным углом землю, не под нужным градусом, они начали кричать, эти люди. Вот такой цинизм жизни, понимаете? Вы говорите, я циник, да? А я вам говорю, вот какая она жизнь. Она поциничнее любого из нас. Все, что вы самое циничное можете придумать, уже давно существует. Как-то так. Жизнь, она такая. Но нам нужно дальше идти, на самом деле. С самолетом будем, я думаю, разбираться. Но вот на данный момент, как писал Андрей Спасатель, да как и многие высказываются, да и прокурор во Франции об этом говорит, наиболее такой мощной версией выглядит все-таки самоубийство второго пилота. Да, немного забрал людей с собой на тот свет. Может быть, знаете, похлеще рок-звезды ушел. А всего-то сколько ему там, 28 лет? Странный, конечно, способ, но вот, может быть, это прецедент. А может быть, выяснится потом, что этого товарища кто-то завербовал. Может быть, он был чьим-то агентом, чьим-то смертником и еще что-то подобное. Посмотрим. А я думаю, со временем, в любом случае, эта ситуация должна как-то проясниться. Хотя, знаете, иногда бывает, что со временем, наоборот, ситуация только ухудшается информационно, и прояснить ничего не удается. Вы знаете, сегодня, оказывается, как я узнал, 15 лет с того момента, как первый раз к президентом стал Владимир Путин в России. 15 лет сегодня. И, в общем-то, Пескову по этому поводу позвонили, это пресс-секретарь президента, и спросили его, будет ли Путин, видимо, отмечать или не, эту годовщину или нет. Вот, мы знаем, что президентствование Путина прерывалось на президентствование Медведева, это всем известно. То есть 22 срока сначала Владимир Путин провел на посту президента Российской Федерации, потом Медведев, потом опять вернулся Владимир Путин. Вот, у меня, знаете, вопрос не по президенту. Вы знаете, у меня вопрос по нам с вами. 15 лет, серьезно, потому что я думаю, что сегодня уже много людей спрашивали, там, 15 лет, оцените, не оцените, там, политика, не политика. А я думаю о другом. Вот смотрите, сейчас объясню. Вот для кого-то, например, кому там 50 лет, 60 лет, для него Путин, да, это, ну, один из глав государства. Может быть, более успешный или менее успешный, как вы его оцениваете. А для кого-то моего возраста Путин это, в принципе, чуть ли не единственный глава государства, который мы в сознательном возрасте застали. Объясню. Вот смотрите, мне 26, я уже говорил об этом. Путин 15 лет... ну, в том или ином плане, да, он премьерствовал некоторое время, когда, пока Медведев был президентом, он находится у власти, да, Путин. 15 лет, мне 26, это значит, что 11 лет я жил без Путина, а 15 живу с ним. То есть большую часть своей жизни... И, естественно, она сознательная, потому что, понимаете, первая там половина, вот эти вот 11 лет, они вряд ли могут быть сознательными. Вот, сознательность вообще приходит поздно к людям. Вот, в сознательную жизнь я вот вижу всегда, если говорят президент, я, в общем-то, представляю себе президента Владимира Владимировича Путина. И это должно, наверное, заставить задуматься кого-то. То есть, если для вас Путин стоит в ряду неких президентов, понимаете, да, и глав государств, то для поколения моего это уже практически единственный глава государства. А для людей, которые родились, ну, скажем, в 98-м, а может быть, 2000-м, это вообще единственный глава государства. Понятно? То есть вообще он один, и все. И никого не было. И они даже представить себе другого главу государства не могут. В связи с этим я хочу вообще вас спросить. Вот эти 15 лет, как сильно ваша жизнь... за эти 15 лет изменилось. Серьезно, абсолютно. То есть не просто я говорю, там, вы стали побогаче, победнее. Как поменялся ваш жизненный уклад? Как поменялись какие-то вещи, которых вы, может быть, там, в 2000 году себе и представить-то не могли? Понимаете? Я вот не, точно не помню, был ли у меня в 2000 году вообще компьютер. У меня точно не было сотового телефона. У меня его точно не было. Я точно помню, как я звонил своим друзьям с домашнего телефона, и мы собирались гулять и выходили, именно созваниваясь по домашнему телефону. Такого понятия, как ноутбук, в моей голове не существовало. Такого понятия, как, ну, вот этот вот телефон, ну, типа iPhone, вот сейчас вот делают, да, Samsung, с сенсорными экранами, такого вообще не было. Я даже представить себе такое не представить мог, наверное, в какой-то мере, но чтобы вот так, как сейчас, вряд ли. 7373948. Я за 15 лет школу окончил, в институт пошел, институт окончил, работаю. То есть все, уже сколько прошло времени. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей Геннадий.
Да.
Ну, как изменилась жизнь? Ну, в принципе, в 2000-м, я помню, у меня все-таки компьютер появился. Вот. А так за последние 15 лет, что еще? Ну, сын родился, женился.
Вы помните в 2000 году, на каких машинах в основном люди ездили? Ну, во всяком случае.
Копейки.
Копейки все-таки в 2000-м еще были?
Ну да, в 2000-м, ну, я был тогда во Владимирской области, во Владимирской. Вот, а что еще? Часы, часы мы теперь не переводим, да?
Часы не переводим, это правда.
Вот, что еще?
Да и часы сейчас не нужны, как таковые. Я вот, у меня есть часы, вот и сейчас они у меня на руке, но с другой стороны, вот зачем они мне, я до сих пор понять не могу. Ну, купил, но уже теперь, а зачем?
Ну да, телефон нужен сотовый.
Да. Да и часы уже и не нужны все эти. А, мне 27, полностью солидарен, пишет 50-й. Как, говорит, 26 из 88-го? Я сентябрьский. Севастополь. Кстати, да, 15 лет назад Крым, в общем-то, не был в составе России. Могли ли вы 15 лет назад об этом думать или нет? Не знаю. А, я в 2000 каком же, не помню, в 2000 каком-то году был в Крыму. Я был в украинском Крыму. Вот, в российском Крыму я еще не был. А, скажу по секрету, интернет в Москве у меня появился в 89-м году. А, что еще? Так, взгляни на фото президента образца этого года, но планка памяти для IBM 4 мегабайта стоила $450, пишет Сафрон. А мой внук спрашивал, что такое пейджер. Пейджеры были тогда, да? Я показывал ему печатную машинку в оригинале, но компьютер, телефон и так далее у меня в 2000 году были, говорит Сергей. А Сергей, а у меня, знаете как, у меня бабушка меня учила считать на вот, это счеты, по-моему, называлось, если я не ошибаюсь. Ну, такая деревянная рамка, и поперек нее натянуты вот, ну, такие ну, не струны, я уж не знаю, какие-то планочки такие железные, да, толстая такая проволока. Вот, и на ней вот можно было считать. И, может быть, кто-то еще вспомнит, что вот это вот бывало когда-то, что вот люди так считали в магазинах, и потом еще чеки накалывали на такой длинный гвоздик. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло. Нет, 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Игорь, меня зовут.
Да, пожалуйста.
Ну, вот, вообще-то, Путин мне так представляет, как один из президентов.
Безусловно, потому что вам сколько лет?
До этого, да, был президент Садового кольца, назывался. Это Горбачев. Потом ЕБНЭ был. Ельцин Борис Николаевич.
Ну, не удивили, честно говоря. Я чувствую, что вы хотели удивить этим сокращением. Вот. Но не получилось.
Потом смотрите. Алло.
Да, говорите.
А, слушайте. Да. Ну, вот на тот момент что-то народ как-то бегал, там какие-то акции продавал в подземных переходах. Трясли около Лужников там какими-то колготками и работали огромные рынки. Развалы
это
такие,
какой год?
Всяким
это
барахлом
какой год?
Продавали.
Это какой год?
Ну, где-то порог 2000-го, наверное.
Порог 2000-го. Да, понял, спасибо. Я тоже ненавидел друзей нулем, с нулем в номере и на разборке ходил с цепью, а не за цепью, пишет шофер. Что еще? Я стал богом Доты в 2000 году, я вообще не знал о ее существовании, пишет Серега, бог Доты, так он подписался. Так, 70-е не считаются. Мы говорим 15 лет. С 2000 года и до 2015. 7373-948. Как вас зовут, Оля? Здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил.
Да, пожалуйста, Михаил.
Ну, несмотря на то, что у меня было прошлое еще связанное с предыдущим периодом, о котором вы говорите, у меня Путин единственный президент.
Ну, может быть. Но это идеологическое политическое заявление. Естественно, он для вас не единственный, потому что до этого еще были президенты. Просто вы, может быть, их расцениваете как не совсем умелых управленцев. Ну, то есть не поддерживаете их. Алексей 11 пишет. В 2000-м появился мой первый Pentium. Ну, вот так вот. Что еще? Год примерно на... Ой, господи, как трудно. 13-й. Что такое? Вы можете лучше, я знаю. Всыпьте им перца, пишет Сергей. Сергей меня подгоняет. Сергей, а что, кому тут всыпать с перца? Мы тут старческие воспоминания у нас всякие разные. Мы тут сидим, вспоминаем 2000 год, что изменилось за 15 лет, как сильно мы поменялись, чего мы раньше представить не могли. Парк Горького. Хотите? Вспомните, какой он был в 2000 году. Правда же интересно будет? Давайте вспомним, какие-то, может, здания построили в Москве, за Москвой. Может быть, какие-то великие вещи совершались в эти 15 лет. Что было? Или ничего не помним? 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. А я помню не то, что построили, а то, что так и не снесли. Типа молот.
Вот уже 15 лет, то его покупают, то его продают, то его хотел вокзал Курский туда переехать, то Лужков что-то с ним хотел, и все стоит и стоит.
И не, серп и молот, это я не ошибаюсь, это как раз наши энтузиастов, которые, да?
Да-да-да, завод вот этот огромный.
Ну там они что-то какие-то, у них увеселительные заведения сейчас, если я не ошибаюсь, бильярды. Как вас зовут, Оля, здравствуйте. Нет, мы не старперы, мы еще раньше помним, что было, пишет Сергей. Старпер. Нет, любые воспоминания, они должны именоваться старперскими. Иначе, понимаете, мы уже можем, я имею в виду мое поколение, ваше тоже давно может, например, да, Сергей? Мы уже можем сейчас говорить, помнится в 2000 году, да? И в этот момент люди, которым сейчас 15 лет, они как раз такие школьники, то есть это может быть там 10-й, 9-й, 11-й класс, смотря, ну, как пошел человек, и они такие думают, о, господи, какие динозавры, фу, да, то есть круто, правда? Могли ли вы в 2000 году представить себе человека, который ходит с бородой, в татуировках, в розовых шортах, по парку Горького спокойно, и все у него в порядке? Могли вы? Могли вообще представить, что такая мода будет? Я думаю, что не могли. 7373948, хотя... Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей, добрый день. Дима, Москва.
Да, пожалуйста.
Для меня изменения, конечно, кардинально были. Вот мне тоже. Мне 31 год. Я вспоминаю свои 2000-е годы, как огромные рынки, потом вот эти вот подбрасываемые кошельки, барахолки. Ну, в принципе-то было все. Не было только дорогих фантиков. Да, были пейджеры. У меня был первый телефон Sony Ericsson с джок-дайлом. Весь двор завидовал. Но вот, глядя на нашу нынешнюю молодежь, у которых есть все эти превосходные гаджеты, приходит одно. Мы раньше общались, а они нет. Вот вы сказали, что созванивались с ребятами домашнему телефону.
Или я просто шел пешком.
И все, и занимались своими делами. А сейчас люди, ребята, вот сын у меня тоже старший, его не выгонишь из-за компьютера.
Не выгонишь, а потому что удобнее. Вообще, на самом деле, написать в Фейсбуке где-нибудь или ВКонтакте, Одноклассники, уж не буду говорить, вот, хотя уже сказал, удобнее. Мы же сами так делаем, да? Вот мы ругаем молодежь. Там типа молодежь, хотя что, мы не молодежь, что ли? Хотя, наверное, сейчас, да, 15-летний думает, это старпёры, еще себя молодежь называют. Ладно, мы старпёры, под 30, так скажем, называем молодежь гнусной, потому что она не ходит и не делает какие-нибудь там непонятные вещи на улице, не поджигает марганцовку вместе с металлической алюминиевой пудрой. Короче, не суть, они не занимаются всякой чушью, не бьют друг друга ломами, там, цепями и прочим. Так, а мы тоже такие же. Мы тоже такие же. Мы, в общем-то, задаем в этом плане, может быть, даже какой-то вектор мышления. Что, вы часто так ходите куда-то со своими товарищами старыми? Да вот в интернете написал там, привет, как дела, все нормально. Ты ничего такая, давай сходим, мы выпьем кофейку, давай там, да. Вот мне тоже сегодня человек с утра пишет, девушка, говорит, Алексей, хочу встретиться с вами и рассказать немного о страховке, о страховании жизни. Я говорю, почему вы решили это именно мне сказать? Он говорит, ну просто хочу рассказать о страховании жизни. Я говорю, это звучит как угроза. Мне кажется, вы сначала Немцова такой писали, а потом мне начали писать. Вот, ну то есть, не знаю, ну человек хочет с вами встретиться, рассказать о том, как меня надо застраховать срочно, потому что я, видимо, много и лишнего говорю. Вот. А я вот, мне надо думать, встречаться с человеком, не встречаться. Че вот в интернете раз написал и все, да, три секундочки, раз набрал, и все там. Надо фотку послал, надо видосик снял. Все, зачем куда-то ехать, что-то делать? 7373948. Я давно предлагал концепцию, ее отвергли. Потому что, я объясняю, насколько я знаю, Сергей Ильич Даренко, он приверженец того, что мы должны быть в гуще событий. А я говорю, а что, давайте уедем куда-нибудь в Севастополь, оттуда будем вещать. Нафига нам эта Москва гнусная, вонючая? Зачем нам эта Москва? Все люди тут задыхаются. А он говорит, нет, надо быть в гуще событий. Я говорю, ну ладно тогда. Ну говорю, а что, а так вот раз через скайп и спокойно себе вещали бы, и нормально было. Или, например, я дома сижу, вот, и спокойненько, вот ты сидишь здесь, Влад, да? Я спокойненько тебе звоню, все, давай выводи меня в эфир, ты меня выводишь, и я через скайп из дома говорю. Да, потихонечку, как я люблю, в ванной лежа, например, вещаю. Это же здорово. Я думаю, мы когда-нибудь к этому придем. Вот как будто бы мне кажется, в определенный момент появилось такое понятие, как город. Зачем город был нужен? Все вот эти индустриальные мощности, они собрались в одном месте. И люди собрались близко к ним, чтобы там, иди на завод, что-то произойти. А сейчас зачем город нужен? Заводы все вынесены за город, все вынесено. Дозвониться можно до человека, списаться с ним, интернет есть. Мне кажется, что постепенно мы начнем все сваливать из городов. Особенно те, кто ничего своими руками не делает. кто говорит в микрофон, пишет какие-то бумажки, да? Мне до сих пор непонятно. Там, премьер-министр собрал всех на совещание. Зачем? Пол Москвы перекроют, пока они это совещание соберут. Зачем? Черт, просто возьмите, выйдите в скайп, поговорите там, групповая связь, все нормально, вы и так все решите, все будет прекрасно. Нет, надо собраться в одной точке, всем вместе, выстроить им правительственный квартал, чтобы они все собирались, приезжали. Зачем? Зачем приходят эти непонятные гости в эфир, на телевидении или на радио? Зачем они приходят? Зачем они преодолевают эти расстояния через эти пробки? Я их не понимаю. Вот же скайп, пожалуйста. Хлоп спокойно сказал. Хлоп позвонили по телефону, сказал. Зачем мне вообще его видеть? Зачем мне им дышать, этим гостям, да? Зачем он мне нужен? Вот. Все это трата денег, все это трата... Вообще, я же вас спрашивал, как 15 лет прошли. 7373-948, телефон прямого эфира. Ну, куда-то меня понесло. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да.
Олег, Москва. Мне
да.
тоже 31 год.
Так.
Знаете, раньше, например, не было ни Ашанов, ни Пятерочек не было. Тоже затаривались мы во всяких оптовках. Ходило, было интересно. А сейчас чего? На самом деле, все сидим тут по домам и общаемся с вами. Вам позвонил. Много чего было. И люди другие были.
Слушайте, ну, давайте, даже я предположу, вот наше с вами общение, это же ведь тоже такой суррогат лавочки.
Нет. Не, ну...
Лавочкин суррогат.
Ну, согласен, но раньше на радио же мы тоже звонили, ну, в то время. Только другие радиостанции, не вам, конечно.
Ну,
но...
да. Ну, да.
Представляете, лет через 15 будет еще что-нибудь придумать. Да, было вот так или так.
Да, я жду этого, чтобы не надо было вставать, чтобы, например, мой какой-нибудь клон просто ходил, какой-нибудь, знаете, как «Я ждал тебя, старый Бен», да, вот что-то такое, чтобы просто проекция моя некая лазерная ходила, все за меня делала, а я спокойно лежал себе, управлял ее, да, ею на расстоянии. Тоже было бы, может быть, неплохо. Сегодня это трудно представить, а завтра нетрудно. Кстати, ведь Возняк нас предупредил. Скорее всего, искусственный интеллект нас уничтожит, потому что мы слишком тупые, и нам все равно конец. Поэтому, может быть, мы одно из последних поколений, наслаждающиеся своим царствованием в этом мире всего живого и мертвого, да? Может быть, мы последние из людей, кто сможет наслаждаться своим вот этим верховенством в природе. А наши праправнуки или правнуки какие-нибудь, да, они уже будут верными рабами, батарейками роботов, потому что мозгов-то не хватит робота перебороть. Вот и все. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Кто знает, может быть, через 15 лет.
Да. Алло, здравствуйте, меня зовут Олег.
Да.
Забыли, наверное, все, что со 100 долларами вот лет там 10-15 назад можно было спокойно себя чувствовать, откупиться от любого гаишника.
Да.
Вот, ездить так, как сейчас никто не ездит. Лихие времена, особенно для машин там мощных, вот как там за 200, за 300 лошадей, можно было отжигать от души.
От души.
А сейчас все,
отстой, да?
Все уже ползают.
Отстой, я говорю, даже, давайте честно, на дорогах никто уже даже не дерется.
Вообще.
Отстой.
Нет, самое главное, даже ездить не дают.
Отстой, не дают. Да, отстой. Вообще, жизнь стала пресной, вы говорите. Никто не дерется на дорогах, никто никому не втаскивает в очереди. В очереди никто не стоит, всем лень. Все есть, мы просто едим, ничего не едим, все хорошо. Нас везде снимают камеры. Если нас убьют, нашего убийцу обязательно поймают, привезут Колокольцев, он посмотрит ему в глаза. Ну все, то есть, ну все! Что еще нам делать? Жить стало скучно. За эти 15 лет все слишком хорошо. А, гопник из 90-х позвонил, говорит Паштет. Ну и что? Все мы в какой-то мере, может быть, гопники из 90-х. Кто-то в большей, кто-то в меньшей. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте, меня зовут Лариса. Сейчас вспомнила историю во времена Брежнева. У меня мама программист,
это
и она
глубоко,
мне говорила, Ларис, будет такое время, когда телевизоры...
Телевизоры?
Да, мне показалось, когда телевизоры будут как картины висеть на стене. А я еще думаю, рубины тогда были цветные, думаю, а если он на голову упадет? Ну, как-то было очень странно.
Да,
а вообще сериал есть такой, «Черное зеркало» называется.
Смотрел, английский. Да, смотрел.
Смотрите, вот очень на эту тему как раз.
Да, как-то там много всяких таких есть, довольно околофилософских тем раскрывается в этом сериале. Но у нас есть целая программа о сериалах, можете там задать этот вопрос. Сергей Рыбка ее ведет, называется она «Эпизоды». Вместе с Амедиатекой мы ее делаем, эту программу, все очень серьезно. Нельзя было видеть, что происходит в радиорубке. Говорит Алексей, и в конце поставил вопросительный знак, и я не совсем вас понял. Она про 80-е, говорит, же. Ну да, паштет. Ну что, ну так, ну я же не могу прервать женщину. Но она сказала про 80-е. Я-то с 2000-х вспоминаю. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да, пожалуйста.
Алексей, добрый день. Меня тоже зовут Алексей.
Да, вот мы два с вами Алексея. Давайте.
Замечательно, да. Я вот немножечко сейчас мы затронули тему, что мы за 15 лет имеем.
Ну да, что поменялось.
Телефоны, компьютеры, плюс к этому за время действия товарища нашего Путина.
Ну, вот. Можно за него, можно не за него цепляться.
Ну, мы сейчас рассматриваем, что за этот период прошло.
Ну, 15 лет, вот меня заинтересовало, 15 лет, ведь очень большая для меня, вот, например, это очень большой временной промежуток, я не знаю, как для вас.
Для меня тоже большой, хотя мне уже, я помню, еще даже Хрущева.
Так.
Ну, просто вот все, что мы сейчас перечислили, предыдущие говорящие, что телевизоры, техника, это же вся же не российская техника, разработка, поэтому здесь... По большому счету, заслуги Путина-то только то, что он разрешил пустить в страну.
Кто же вам сказал, что это заслуга Путина? Мы говорим, как мир изменился за 15 лет, а не как Путин повлиял на изменение мира. Это вы просто фанат, видимо, Владимира Владимировича и любите говорить только о нем, и о его заслугах и недочетах. Я говорю о том, как мир изменился за 15 лет. Да? А президент в России за 15 лет, в общем-то, не изменился, как говорит Кононенко Максим. Он говорит, стал только лучше. И, ну, я читал Кононенко, вроде обратил внимание, и, правда, Кононенко говорит, что еще 15 лет назад Владимир Владимирович Путин все предвидел, а это значит, что он предвидит и следующие 15 лет. Ну и что мне спорить с Кононенко, если он уже такую глобальную мысль высказал? Я, в общем-то, и не буду ничего высказывать по этому поводу. Куда уж глубже копать. Вот, я просто обсудил с вами, как изменился мир за 15 лет. Я понимаю, что всего мы не затронули, но, может быть, зародилось вот это желание покопаться в своем прошлом у вас и повспоминать, какими вы были, чем вы пользовались, что представляло для вас ценность, а что нет, а что сейчас. Может быть, что-то, чего вы раньше очень сильно хотели, какая-нибудь видеодвойка. Знаете, такой видеодвойка. Не знаешь ты так. Ты не знаешь. А он не знает видеодвойку! Этот человек не знает видеодвойку. Знаете почему? Потому что только я уже теперь помню видео. Потому что я динозавр. Понял? Потому что я старпер. Вот. Кто-то очень сильно хотел видеодвойку, смотря «Поле чудес». Ты, наверное, не знаешь, что такое «Поле чудес», да? Вот. А сейчас, наверное, человека и не заставишь, даже если доплатить ему, чтобы он эту видеодвойку взял, если только орехи колоть. Сейчас новости, после этого продолжим. Слушайте, я знаю, что это не мое детство, я знаю, что это, может быть, ваше детство, раз у нас сегодня много воспоминаний, ничего не сказать. Сегодня, оказывается, 30 лет фильму «Гости из будущего», насколько я понимаю. То есть сегодня все какое-то такое воспоминанческое, и такое, хочется вспомнить Виталия Вульфа, его программу «Серебряный шай». Да, но хороший был дядька, правда, с удовольствием всегда мы его смотрели. Опять воспоминания. «Гости из будущего». Я хотел вас просто спросить, потому что я вот набиваю «Гости из будущего», а музыка мне выпадает «Прекрасное далеко». А «Прекрасное далеко» — это, по-моему, из «Приключения электроников», да? То есть это не та музыка. Вот тема Алисы из «Гости из будущего», может быть. А все равно это тот же самый «Слышу голос из прекрасного далека». Серьезно? Это оттуда или нет? Вы мне подскажите, потому что я-то помоложе.
Лариса говорит, опишите свой идеал женщины. Интересно узнать, какой он у циника.
Идеал женщины, моя женщина. Моя, в смысле, мне принадлежит в данный момент. Цель. Гость я из будущего, а не гости. Я так и сказал, Банан. Гость я из будущего. Гости из будущего, это такая группа была ужасная. Ну, может, хорошая. Оттуда, конечно, пишет Андрей. Оставьте, Виталик 44-й. В электрониках крылатые качели. Летящие качели из электроника. Какая разница, мне ту песню, что другую заставляли петь в музыкальной школе, я их, в принципе, ненавижу. А ну давайте тогда вот так. Ой, это прямо какая-то прокачанная.
Слышу голос из прекрасного далёка.
Вот именно так приходилось петь.
Голос утренней серебряной росе.
Ненавижу музыкальную школу.
Слышу голос и манящая дорога.
Чисто!
Вы мне пишете, что вы вам взгрустнулось, вы плачете и так далее. Я серьезно. Ну тогда грустите. Он зовет меня в чудесные края. Слышу голос, голос спрашивает строго. А сегодня что для завтра сделал я? «96-й» говорит, очень, кстати, актуальная песня и слова. Советский рэп, пишет Бонифаций. Горец пишет, что Алиса — это его первая эротическая фантазия. Вот такая вот песня, я знаю, что вам она нравится в основном. Я поэтому и поставил. Не жалко эфирного времени. Надеюсь, меня не поругают. Зря стебетесь, говорит Денис Самар. Да я не стебусь, я знаю, что песня-то хорошая. По-настоящему. Но мне нужно быть циничным. Мне необходимо быть циничным. Иначе, вы представляете, с тем массивом новостей, которые я через себя пропускаю, через сколько я сойду с ума? Ну, через 2-3 дня, может быть, максимально. Вот, знаете, недавно один мой товарищ мне рассказал теорию одного артиста, я не могу вспомнить, что это за артист, и это не важно, важно здесь уловить мысль. Вспомните себя 16-15-летнего, ну, 16 лучше летнего, посмотрите на себя глазами себя 16-летнего и ответьте себе на вопрос, в 16 вы себя представляли такими, какие вы есть сейчас, и как бы вы к себе отнеслись? То есть, вот посмотрите, вам, например, 30, 40, 50. Вспоминайте себя 16-летнего и представьте, вы смотрите на себя 16-летний, а вам сейчас уже 50. Что вы о себе подумаете? Вы подумаете, какой же крутой дядька? Или вы подумаете, вау, хочу быть таким? Или вы подумаете, что за лох? То есть, что вы подумаете? Вот эта фишка, она очень мощная на самом деле. Потому что она определяет, туда ли вы пошли или не туда вы пошли вообще в определенный момент по жизненному пути. Просто вспомните, кем вы хотели быть, и посмотрите на себя. Вызываете ли вы сами у себя уважение, у себя, у молодого, или нет? Вот в чем вопрос. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва, сайт. Ну что, хотите сказать пару слов по этому поводу? Давайте, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей, Виктор.
Да, пожалуйста, Виктор.
Ну, во-первых, насчет песенки. Ну, согласитесь, сейчас, сколько бы ни пыжились, даже подобного не будет. При том условии, что можно нравиться, не нравится она в то время. Но сейчас
у меня есть теория на этот счет. Такое. У меня есть теория на этот счет.
Ну,
знаете,
возможно.
Знаете, в чем она заключается? Смотрите, вот сейчас, может быть, согласитесь. В определенный момент, во времена цензуры и так далее, да, конечно, вымарывались какие-то по политическим мотивам вещи, но при этом и соблюдался определенный культурный уровень цензорами. Вот, есть такая догадка. И они все-таки откровенной лаже не давали попасть ни на экраны, ни на, ну, куда угодно, ни на пластинки. И, может быть, поэтому такого уровня получалась музыка?
Ну, она... может быть, и в какой-то степени надо и воспользоваться этим опытом. Как вы думаете?
Не знаю. Сейчас времена другие, сейчас вроде как нельзя. Сейчас все стало по-другому. Сейчас мы должны сами решить, что лажа, что не лажа. Сейчас мы не должны идти за своими какими-то низменными желаниями, а пытаться идти за культурой. Короче говоря, нас отдали в свои же руки на воспитание самим себе. И ответственности, конечно, больше получается. Поэтому я не знаю, вот цензуру все ругают. Цензуру все ругают советскую. А благодаря этой цензуре появилось очень много мастеров художественного такого слова, и в кинематографе в том числе, обратите внимание, которые с успехом использовали эзопов язык, да? Умели тонко шутить. Сравните просто современные комедии, по большинству своему, с теми комедиями, которые мы смотрим, когда, правильно, когда готовим оливье на Новый год. Всякий Иван Васильевич меняет профессию и так далее, и так далее, и так далее. Обратите внимание, что те люди, которые снимали эти комедии в советские времена, в российские времена, такого уровня комедии уже не снимали. То есть даже советские режиссеры потеряли в уровне в тот момент, когда им дали свободу. Потому что когда появилась свобода... перестали люди совершенствоваться. Человек вообще, проходя через трудности, совершенствуется. Ну, это такая есть тоже теория. 7373-948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Да, у меня тоже, на самом деле, с этим фильмом, Михаил Перов, у меня тоже с этим фильмом очень много воспоминаний. Конечно же, любили Алису Селезнёву аж до соплей. Да. Вот, я уж не знаю, почему так на музыку, там, вы ненавидите музыкальной школе, я в музыкальной школе
тоже учился. Да ладно, нормально я все к ней отношусь, но я просто прикалываюсь, чего вы? Вы всем словам моим верите, что ли, Михаил? Но я прикалываюсь, сижу. Вы все время всерьез все воспринимаете. Ребят, когда я говорю серьезно, это слышно, на самом деле. Я не знаю, а может быть, не слышно. Но я прикалываюсь. Ну, конечно, музыкальная школа, чем она отличалась? Она отличалась, минус ее был. Ты не можешь с пацанами пить пивас где-то и отдыхать. Вот, и вообще все, что угодно делать. Вот. А плюс ты, конечно, среди девчонок всегда. И девчонки эти хорошие, и вообще мне с девчонками больше нравится, чем с мальчишками, как-то так получилось. Но клево с ними, чё, правильно? Есть девчонки постарше, вот, у них уже все есть, а ты вот такой еще инфантильный, но уже интересующийся. И можно там поплотнее пройти рядом как-то, протиснуться, понимаете? Рядышком встать, там, не знаю, как-то попросить почесать голову. Ну, что-то такое, понимаете? 7373-948. В этом, конечно, были плюсы, безусловно. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день, я Виктор.
Да, пожалуйста.
Вот, я хотел бы подтвердить ваши слова, где вы сказали, что человек усовершенствуется лишь... проходя через трудности, это довольно очень точно.
Ну.
Даже небольшой примерчик такой. Вот у меня сын недавно вернулся с армии, до сих пор он ничего нигде, потому что все преподносим мы своим детям на блюдечке, так сказать.
На блюдечке, да.
Вот. Да. И никаких стремлений нет. У него есть компьютер, у него есть мобильник, у него есть все. А денег родители дадут.
Дадут. Ну вот с другой стороны, опять же, да, обратите внимание, как бывают такие моменты, и как редко они бывают, когда у талантливых поистине людей потомство, в общем-то, добивается, ну, хотя бы какого-то более или менее равнозначного успеха, как и родители. В основном, конечно же... ну, сложно представить себе такое. Ну, в целом, я вот сейчас... Мне почему-то Михалков приходит в голову, да? Вот, отец и сын. Успех, да, наверное, во многом равнозначный. Бондарчук уже можете оценить, да? Немного разная весовая категория. Вот, как это важно понять. То есть, да, наверное, когда детей своих и близких своих толкают к чему-то, где ты уже достиг успеха, чтобы лишить его трудностей, с одной стороны, человек быстрее доходит до определенного уровня, класса и уважения, но с другой стороны, был ли у него талант действительно к этому, и может ли он добиться чего-то действительно большего и не быть заурядным, в этой сфере далеко нет такой гарантии ни у кого. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день, Дмитрий.
Да.
Алексей, вот мне 50, я по поводу вопроса взглянуть на себя нынешнего и своего прошлого. Наверное, прикольно, но мне кажется, немножко изменились.
Да?
Если бы я взглянул своего советского прошлого на себя сегодняшнего, было бы круто.
Было бы круто, вы говорите.
Да. А если бы взглянул из своего... прошлого, которое началось в 90-е, ну, было бы не так круто.
Было бы не так круто. Ну вот 16 лет, вот такое предлагается. Вот не знаю, я в 16 лет хотел быть, наверное, каким-нибудь рок-музыкантом, хотел играть на гитаре, прыгать в толпу, там, я не знаю, напиваться, вот это вот делать, там, чтобы девчонки всякие улыбающиеся были. Вот, может быть, гонщиком. Не скажу, что я хотел быть ведущим на радио. Не скажу, нет, нет. Но в итоге получилось, что работа на радио, она как бы дает тебе возможность и попеть иной раз, не напрягаясь, и на машине покататься. То есть, в какой-то мере, может быть, я нашел что-то, что соединяет в себе всякое. Вот, что мне хотелось. И, в общем-то, наверное, я на данный момент доволен. Наверное, я бы не ткнул себя пальцем и не сказал, что за лох там сидит. Хотя, вполне возможно. Вполне возможно, что 16-летний, я бы сейчас на себя смотрел, на 26-летнего, и думал, фу, 26-летний позорный неудачник. Я в его 26, говорил бы я 16-летний, буду уже президентом. Вот. Такой вот я был дурак в 16, не понимал, что в 26 нельзя быть президентом. 7373-948. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Татьяна.
Да.
Да. Татьяна.
Да.
Вы знаете, я хочу тоже похвалиться своим успехом. В 86 я летала в Египет.
Ух ты.
С двумя крошками, так, моими правнуками, так, от роду, которым было 7,5 месяца.
Ух ты.
Вот я считаю для себя вот это достижением за эти годы.
Это очень важно. Спасибо. Вы знаете, спасибо вам огромное. Китайцы считают, что если человек доживает до почтенного возраста, значит, он жил правильно. То есть, если ты жил неправильно, то ты вряд ли доживешь. И поэтому возраст, например, у китайцев уважается. Но, насколько я понимаю, мы пока тоже не потеряли уважение к возрасту, к пожилым людям в России. Хотя вот, знаете, одна женщина возле моего подъезда второй день подряд заставляет меня терять уважение к старикам. Почему? Потому что я выхожу всегда из двора, и она стоит, смотрит на меня. Я говорю: «Здравствуйте!» Она так кривит лицо и отворачивается. Не знаю, то ли она программы слушает, то ли чего. Вот. Сегодня опять выхожу. «Здравствуйте!» говорю. Прямо, знаете, как противно ей в этот момент стало, и она отворачивается. Напоминает некоторых моих коллег, но не суть. Ладно, давайте сейчас сделаем небольшую паузу, потому что нам там совсем мало времени остается до автоновостей. Я хотел обсудить одну тему, тоже из прошлого.
Внимание! Говорит Москва.
Слушать, думать, знать правильные глаголы.
94,8.
Значит, вы знаете, такой фильм был «Безумный Макс». «Мэд Макс», да, «Макс», «Мэд Макс». Фу, короче, не знаю, Мел Гибсон снимался в нем, старинный фильм. Он там колесил по всяким пустыням и добывал себе бензин. И была у него такая тачка черная, насколько я знаю, это переделанный Ford Falcon. И, вы знаете, снимают на этот фильм, ну, ремейк, что ли, как новый теперь. То есть пересняли его. И, по сути, Макса будет Рокотанский играть Том Харди. Тома Харди знаете все, наверное, тоже, да, там «Самый пьяный округ в мире», «Боец» и всякие такие фильмы. И он сейчас, в общем, такой звезда среди девчонок, любит его девчонки, красивый мужик и так далее. Ну, черт побери, я сейчас обращаюсь ко всем любителям «Безумного Макса». Какой к черту Том Харди «Безумный Макс»? Как они смели вообще трогать этот фильм? Я в ужасе. Я посмотрел трейлер. Я понимаю, сейчас никого, кроме меня, практически не интересует среди вас, да? Я посмотрел трейлер. Голливудская хрень какая-то, абсолютная убогость. Какие-то взрывы, какое-то все неинтересное, выглаженное. Я вот недавно «Безумный Макс» смотрел. Это лучшая сцена погони в первом «Безумном Максе», когда он потихонечку собирается на своей машине, на которой написано «перехватчик». Он надевает очки, надевает перчатки, заводит машину, она рычит. Как он потом догоняет ночного наездника, а? А тот орет: «Я ночной наездник, я мчусь на крыльях ночи». Помню, как я с этими словами на Ниве с другом моих родителей улетел в сугроб. Потом ее вытаскивали. Серьезно, я летел на Ниве и кричал, что я ночной наездник, я мчусь на крыльях ночи. Ну, дурак. 7373-948. Короче, Том Харди никакой не «Безумный Макс», на мой взгляд. Пожалуйста, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Да, Алексей, добрый день, это
да,
Хорок.
Да.
Но вот по моим ощущениям, Дэнни Гловер во втором «Хищнике», так сказать, снялся не менее круто, чем Арни в первом. Я не знаю, может, и хорошо получится, черт его знает.
Ну, не знаю, ну, я не могу, понимаете, мне кажется, вот есть такие фильмы, типа как «Исчезающая точка», первый фильм «Угнать за 60 секунд», не переснятый, в которых есть вот этот дух плохого кино старого, как, вот, когда скучно смотреть, когда девушка тебя уже ненавидит и бросила за то, что ты смотришь этот отстойный фильм, но, тем не менее, ты борешься и говоришь: нет, это круто, это как первый, ну, четвертый, пятый, шестой эпизод «Звездных войн», который никто никогда не смотрел, кроме тех, кто любит этот фильм. Но мы продолжаем утверждать, что это прекрасно, и они лучше, чем первый, второй, третий эпизод. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Пожалуйста,
говорите. Добрый день, Алексей.
Да.
Александр, Москва.
Да.
Вы знаете, я по поводу Тома Харди соглашусь, наверное, потому что, ну, мне кажется, он, ну, не подходит ни его роль. А вот по поводу Шарлиз Терон, по-моему, совсем очень даже...
Да? Ну, не знаю.
Ну, на мой взгляд.
Не знаю, не знаю. Вот у меня здесь написано, что «Безумный Макс», и вот здесь вот, вот, короче, не знаю, это из «Безумного Макса» или нет? Что-то я не помню. Вот из «Безумного Макса 3» есть. «Безумный Макс 3» — отстой. Отстой, даже смотреть не надо. Наверное, самый крутой — это «Безумный Макс 2». А вот это вот, смотрите, «Metallica I Disappear». Стопудово не было такого «Безумного Макса». Это, наверное, из нового. Эй, эй, эй! Да? Вот это вот все. А, что, у нас время? У нас время. Ребята, короче, давайте разбираться как-то с этим. По-моему, это чушь какая-то. Я не могу в это поверить. Я хочу смотреть только старого «Безумного Макса», нового я видеть не хочу. Как моя сестра любила Мела Гибсона. Не могу я предать его, даже ради Тома Харди. Хотя тоже крутой вроде. Сейчас автоновости, после этого движение.
Автоновости с Романом Щукиным.
В этом выпуске депутат Яровая снова хочет вернуть нулевое промилле, обновленная Honda CR-V выйдет на отечественный рынок в июне, и в России скоро появится новый внедорожник Kia. Далее подробнее. Председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая направит в правительство Российской Федерации предложение по возврату так называемого нулевого промилле, сообщает ТАСС. «Мы полагаем, что нулевое промилле является гарантией безопасности для всех, и для водителей, которые не употребляли алкоголь, но их обвиняют в этом, и для других людей», подчеркнула глава комитета. Она также сообщила, что планирует продолжить широкое общественное обсуждение этой проблемы. Напомню, резонансный закон об отмене нулевого промилле вступил в силу 1 сентября 2013 года. Документ ввел критерии состояния опьянения при вынесении наказания за вождение в нетрезвом виде. Так предусматривается, что административная ответственность наступает в случае установленного факта употребления вызывающих опьянение веществ. Определяется он наличием абсолютного этилового спирта в концентрации, превышающей возможную суммарную погрешность измерений, а именно 0,16 и более миллиграмма на 1 литр выдыхаемого воздуха или 0,35 и более грамма на 1 литр крови. Обновленный кроссовер Honda CR-V появится на российском рынке в июне, сообщили Мотору представители марки. Сначала в продаже появится модификация с базовым 2-литровым двигателем, а спустя 2 месяца – версия с мотором 2.4. Базовый вариант кроссовера будет предлагаться с передним приводом. Отдача 2-литрового бензинового мотора, способного работать в паре как 6-ступенчатой механической, так и с 5-ступенчатой автоматической коробкой передач, составляет 150 лошадиных сил. Двигатель 2.4 с мощностью 188 сил будет доступен только с вариатором. В стандартное оснащение обновленного CR-V войдут 8 подушек безопасности, круиз-контроль, кондиционер и обогрев передних кресел. Для модели также будет доступна мультимедийная система на платформе Android с магазином приложений, камера заднего вида и отделка салона кожей. Цены на кроссовер назовут ближе к старту продаж. Дорестайлинговый CR-V сейчас в России стоит от 1 миллиона 420 тысяч рублей. Отмечу, в рамках программы «Моторы» завтра, 27 и послезавтра, 28 марта, состоится премьерный тест-драйв обновленного кроссовера Honda CR-V. Производство Kia Sorento третьего поколения налажено на калининградском заводе «Автотор». Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь предприятия. «Мы продолжаем производство автомобилей BMW, Kia и Hyundai, в том числе планируем выпуск новых моделей. В частности, завод в Калининграде начинает выпуск новой модели Kia Sorento и выпускает BMW X6 15-го модельного года», — сказал собеседник агентства. Новый баварский кроссовер уже продается в России, а Kia Sorento последней генерации, по данным «Автосреды», доберется до нашего рынка в третьем квартале текущего года. Новый Kia Sorento дебютировал в прошлом году. В длину кроссовер прибавил 95 мм, стал на 15 мм ниже и на 5 мм шире. Колесная база выросла на 80 мм и теперь составляет 2 метра 78 сантиметров. Объем багажника 605 литров против 515 литров у предыдущей модели. Внешний облик нового Sorento разрабатывался в дизайнерском центре Kia в Корее. При этом в создание модели свой вклад внесли немецкая и американская дизайн-студии марки. Кроссовер выпускается в 5- и 7-местных версиях. В Европе Kia Sorento будет предлагаться с бензиновым мотором 2.4, а также с турбодизелями объемом 2 и 2.4 литра. Следите за автоновостями на радио «Говорит Москва» и будьте здоровы!
Движение.
Вообще времени нет на движение, поэтому просто из «Безумного Макса» частичка. Вот-вот-вот ночной наездник едет на Макса Рокотанский, и тот сейчас стартует. Это очень важно. Сегодня буду смотреть опять. Перехватчик, надпись на машине. Он смотрит на него, он смотрит на него. И они разъезжаются. О, господи, что с тобой? Сейчас будет спрашивать он. И «Безумный Макс» начинает нагонять его. О, нет! О, нет! Сколько, кстати, баллов в Москве? По-моему, 5. Кстати, мне кажется, мы могли бы так смотреть фильмы с вами. Начать можно с... Вот, что с тобой, что случилось?
Он догнал меня, я не могу, я вышел все из этой тачки.
Может быть, сегодня вы могли говорить так, но нет. Пятибалльные пробки в Москве мешают вам гонять. Вы просто стоите на месте и ощущаете себя гонщиками на месте. Все, сейчас новости. Дальше программа «Пиджаки». Я с вами прощаюсь до завтра. А завтра будет уже пятница и будет совсем легко. И да пребудет с вами сила.